Я хотел бы рассказать историю, что ли, или некоторые моменты истории развития музыкального образования или обучения вообще регентов вот после военного периода, как теперь мы говорим, уже прошлого столетия. Собственно говоря, как мы все хорошо знаем, уже в первое десятилетие, первые десятилетия 20-го столетия в нашем братстве сложились определенные установки нашего музыкального служения, даже школа, я бы сказал, сложилась, потому что в этот период было написано много гимнов нашими уже русскими и вангельскими композиторами. В это время проводились регентские курсы, читались лекции, журналы «Утренняя звезда», в журналах «Баптист», «Баптист Украины», «Христианин» были опубликованы целый ряд статей по вопросам музыкального служения. Не просто вопросам музыкального служения, но, я бы сказал, там были заложены основные такие установки богословия музыкального поклонения. Если вы полистаете внимательно, вы найдете в этих небольших заметках Лизовского, Захарчука, в статьях Кеши, где он об этом пишет. Это регенты, авторы многих гимнов того времени. И в конце уже 20-х годов, в 27-м году, Проханов и Житков издают три тома нотного сборника или нотных сборников духовных песен, куда входило 10, собственно говоря, сборников. Гусли, тимпаны, кимвалы, новые напевы, песни первых христиан, «Заря жизни», «Свирель Давида» и так далее. Что же это такое? Если мы уже сегодня посмотрим на то, что было сделано в то время, то я считаю, что можно удивиться. За короткий период, где-то четверть века, 905 год и конец 30-х годов, вот, конечно, предшествовал этому другой период, уже в 19-м столетии, самообразование церквей, они были поющими. Был процесс накопления духовного репертуара духовных песнопений. Это вообще целая история, очень интересная, мало совсем изученная. Но вот эти издания показывают, что сложилось целое направление в евангельской музыке или евангельской музыке. Проханов писал так, что, постараюсь даже процитировать его, он писал новое направление в русской духовной музыке, в котором, с одной стороны, найдет свое выражение евангельская радость, спасенные и живущие с Господом в душе, а с другой в нем найдет отзыв и характерная особенность русского певца, его врожденная мистическая грусть. Вот такие были представления Проханова. И действительно, наши гимны, они очень глубоки, они имеют непреходящую ценность. То, что мы поем, если мы правильно оцениваем наше наследие, то мы можем увидеть здесь фундаментальные основы нашего музыкального служения. Если мы говорим о богослужебности, то здесь невозможно говорить об идентичности вне контекста культуры, в которой мы находимся, в которой мы живем. Ну вот, потом пришло время молчания, когда церкви были закрыты, когда не было служения, когда сборники уже не издавались, мы знаем, это годы, как мы называем, сталинских репрессий, 30-е годы. Но со второй половины 40-х годов ситуация меняется, политическая, и постепенно, церковь за церковью, начинается возрождение служения в наших церквах. Объединенный союз уже, евангельских христиан-баптистов. И вот здесь, что же происходит на самом деле в музыкальной области? Ну что же, начинают петь те гимны, которые пели раньше, начинается возрождение хорового служения, и, конечно, регентов было мало. Регенты, те, которые были с тех лет еще, вот они начинают возрождать снова. Если вы почитаете в архивах такие заметки, а это можно найти, то на самом деле с большой радостью начиналось служение в тех хорах. Но регентов не хватало. И вот уже в 50-е годы начинается обучение регентов. Ну как, конечно, это было неофициальное обучение, это было в церквах. Вот те были условия, ограниченные условия, но тем не менее, значит, это такое обучение начиналось. Я хочу назвать несколько личностей, нескольких, я бы сказал, выдающихся легендов. Один из них – Казимирский Артемий Федорович, Западная Украина. Может быть, и потому западная, что еще в 30-е годы, вы знаете, она, там не было этих репрессий, вот, которые прошли на другой территории уже Советского Союза. И вот Казимирский Артемий Федорович. Многие легенды того времени до сих пор еще живы, они вспоминают о нем. Он проводил такие курсы. Конечно, это не было масштабное обучение. Один человек, он обучал теории музыки, основам хорового дела. Дмитрий Иванович Воевода, известный наш легенд, композитор, кстати, ему в апреле сейчас исполняется 86 лет, и недавно с ним имел телефонные разговоры. Он живет сейчас в Филадельфии. Он до сих пор помнит, прекрасная память, все помнит. Он поэт, композитор, проповедник, организатор. Он до сих пор еще ведет каждый понедельник на украинском радио все передачи, 86 лет. Так вот, он, я попросил, он мне написал некоторые заметки. Он так написал о Казимирском. Композитор, организатор и преподаватель регенских курсов. Требовательный, однако довольно скромный христианин. Вот такая характеристика. В 60-е годы, ну в те годы, 50-е годы, Господь подарил таких братьев, как Бацук, создавший очень много песнопений, до сих пор хоры поют эти гимны. Аскольд Сергеевич Белоусов, Тбилиси, который принимает это служение своего отца, начиная с 45-го года, и вот вплоть до его кончины, уже в начале 90-х, он управлял хором Тифлисской общины, автор около 300 или больше песен, гимнов. Многие из них вы знаете, просто не знаете, что это он автор. В Средней Азии там Василий Тимофеевич Новосников, регент, тоже еще в те 20-е годы он проходил обучение на курсах Визовского. Вот были такие личности. Но в 60-е годы начинается достаточно бурное развитие. Такие наши авторы, как Воевода, создают новые песнопения, Скирда, Крейман появляется, Алперов и целый ряд других. И вот начинается достаточно интенсивное развитие хорового и вообще музыкальной жизни в церквах. Еще одна личность, 60-е годы, Борис Михайлович Басистый, Кировоград. Он известен тем, что написал несколько песнопений, но он стал собирать вокруг себя талантливых регентов Украины. И они стали проводить такие встречи. Конечно, это были на дома, в доме они собирались где-то, съезжались. Вот. Чем же они занимались? Они прослушивали вновь сочиненные песнопения. Делали анализ какой-то, давали друг другу советы. Занимались основами регентского дела, то есть дирижированием и другими предметами. Он является автором такого пособия. Пособия теории музыки и основам регентского служения, которое вот в рукописном виде, копированное на гектографе, очень распространено в 60-е годы. Следующий этап. Да, на этих встречах были такие наши братья, как Григорий Иванович Павленко, в том старший пресвитер в то время регент, Анастасий Василий Ефимович, композитор Отрезной, и Кремль там бывал, Воевода с ним встречался. Но во второй половине 60-х годов, следующий этап, разрешают открыть, создавать вторые хоры. Не называли их молодежными. Знаете, власть очень ревностно следила за тем, что происходит. Не дай бог, там начнутся молодежные хоры, оркестры. Но, видимо, с одной стороны, движение наших братьев Совета Церквей сподвигло на это. С другой стороны, другие какие-то причины. Много молодежи было, нам нужно было дать им выход. И вот в наших церквах начинают создаваться вторые хоры, которые, по сути, были молодежными. Но нужны были новые регенты, где их взять. И в этот период, конечно, в тех церквах, где были более опытные регенты, они передавали свой опыт. Несколько личностей я назову. Во-первых, это Николай Иванович Высоцкий. Старейший наш регент, композитор. Вообще, для нас, вот молодых регентов уже 70-х, он был как легенда, живая легенда. Представляете, он был в церкви Проханова, был помощником в хоре Кеши и Казакова, он работал в Союзе Проханова, вот, был вместе с ним на съездах. и так далее, тоже потом прошел через определенный путь, как он говорил, в местах не столь отдаленных. И вот он в Одессе готовит несколько регенцев. В Москве это Леонид Федорович Ткаченко, когда образовался второй хор, мы знаем, тоже нужно было подготовить. Во Фрунзе это Скирдаев Михайлович, и в других местах были свои такие энтузиасты. Но вот дальнейший период, 70-е годы, продолжается это развитие, уже по два хора в церквах. Появляются солисты, появляются оркестры. И, вы знаете, вот это движение, вот того времени, казалось бы, сложного, когда мы находились в этих ограниченных условиях, тем не менее, вот эта музыкальная жизнь, она бурлила в наших церквах. И это было очень важно. Ездили, посмотрите, как в другой церкви поет хор, а кто там регент, а какие солисты, какие гимны они поют. В рукописном варианте вновь написанные гимны распространялись с молниеносной быстротой. Я вспоминаю, поскольку я родился и вырос во Фрунзе, я был участником того служения, которое возглавляли наши известные регенты того времени, композиторы Скирда и Алперов. Вы знаете, в то время фрунзенская община считалась третьей по численности, было около 2000 членов. Второй была ленинградская, то третья была фрунзенская. Был очень хороший хор, солисты были. И вот однажды Иван Михайлович пригласил меня к себе домой, я приехал, я еще был молодым совсем человеком, и он сидит, завел меня в свой небольшой такой кабинетик, и он всегда, у него был красивый почерк, он переписывал все гимны для своего хора, и потом печатались, контактные печати, фотопечати, распространялись. Он пел хором, и все, кто приезжали, он всем щедро раздавал эти ноты. И многие песнопения того времени вот нашли такую путевку в жизнь, что ли, вот через его участие такое. И вот он сидит, пишет, говорит, да вот Крейман прислал свое новое хоровое сочинение «Умолкните предо мной острова». Вот я смотрю, а вот ты посмотри, говорит, он здесь пишет. «Умолкните предо мной острова», начинает мужской хор, мажор. «Умолкните предо мной», а я бы написал так. «Умолкните предо мной острова». Не надо. Ну, он, конечно, так не сделал, но Крейман прислушался к тому, что он давал рекомендации, его редакция была такая в то время. Вот, значит, так вот, в 70-е годы продолжается это развитие, и начинаются встречи регенские. Вы знаете, собственно говоря, я думаю, что толчком послужил съезд 1974 года. Вот здесь, в то время, генеральный секретарь Алексей Николаевич Бычков впервые официально в своем докладе говорит о музыке в нашем братстве. Я процитирую несколько строк. На прошедших предсъездовских совещаниях поднимался вопрос о регентах и проведении с ними духовной воспитательной работы, и в частности по поднятию культуры и уровня церковного пения. Мы надеемся, что в будущем СРГ проведет цикл семинаров по духовному служению регентов как левитов, воспевающих полубогу в домах молитвы. Следует также уделить внимание вопросу церковного песнопения на библейских курсах на ЗБК и возобновить публикацию статей по церковному пению в журнале. Там не было еще, не стал вопрос об обучении регентов. Ну, с оглядкой на свет по делам религии думали, что это невозможно еще, не то время. Но вот вопрос был поднят. На этом же съезде выступают еще два служителя, Григорий Иванович Павленко, который к тому же был старшим инквизитором по Сумской области, если кто помнит его, такой исполин, русский Геракл, вот, с потрясающим басом, таким вот октавой, знаете, когда он пел красивый голос, голос чистой интонации, но пел, не шелохнувшись, знаете, вот они допели, если все, чем дуэты, если Ткаченко играл и пел, весь извиваясь, то он стоял, как, знаете, статуя. Ну, потрясающий голос. Вот в то время он уже был старшим инквизитором, он тоже выступил на съезде, он цитирует, основное служение церкви ЕХБ – проповедь, Евангелие. Слово Божие – это первая кафедра, ей уделяется должное внимание, заочные библейские курсы, статьи в братском месте. Вторая кафедра – богослужебное пение, слышите, богослужебное пение и духовная музыка. Этому служению уделяется недостаточное внимание. По этой причине есть недостатки в нашем пении, в нашей музыке. В некоторых случаях отсутствует главный элемент, который отличает церковное пение. Дальше. Такое недуховное пение не умиляет душу, не располагает к молитве, не вызывает чувство благодарения и значительно уступает в этом отношении православному пению. Есть опасность, что в наших молитвенных домах джазовые напевы вытеснят благоговейные духовные нюансы. В связи с этим необходимо ввести в программу курсов для всех слушателей несколько лекций о духовном пении и музыке и помещать на страницах журнала «Братский вестник» статьи о духовной музыке. Николаевич Высоцкий, тоже выступавший на съезде, нашим пресвитерам необходимо повышать свой музыкальный уровень, приобретать музыкальные знания. Для этого желательно включить в программу зочных библейских курсов несколько лекций о духовной музыке и пении. Конечно, в них не следует рассматривать проблемы современной классической гармонии. Для не занимающихся на курсах можно будет найти другие способы и формы приобщения пресвитеров к основам музыкальных знаний. Речь идет о том, чтобы обучать пресвитеров. Подготовить, я не знаю, сейчас семинар есть, такой курс нет, по-моему, давно это не проводится. Хотя в 80-е годы, когда Регинское в то время отделение или музыкальный отдел при ЗБК, мы проводили. Читали лекции, специальный курс был разработан для пасторов, которые учились на заочный курс. Я до сих пор встречаю пасторов, которые вспоминают, а вы у нас преподавали вот в таком-то году, ой, я помню. А вот лидер Владимира Глинского преподавал, Алексей Иванович Орлов преподавал. Это было. Итак, вот с этого времени, как бы на официальном уровне, собственно, один Николай Иванович Высоцкий приезжал. Он в то время жил в Одессе, приезжал в Москву, и там, где был кабинет у Вальтера Артуровича Мицкевича, там, где была библиотека небольшая, вот там он сидел и писал этот свой курс для пресвитеров. Потом это вылилось в статью «Сила духовного пения», опубликована была в «Братском вестнике». Но не стоял вопрос о музыкальном образовании, о подготовке музыкальных служителей. И вот в эти же годы активные встречи проходят. Знаете, собиралось по 30, по 40 регентов со всего Советского Союза. Такие встречи были в Ташкенте, такие встречи были в Киеве, такие встречи были в Одессе, в других местах. Это были неофициальные встречи. Я помню, мы собрались в Киеве, тогда там брат Кунец, Дарница, знаете, там есть такая церковь, и на Дарнице сейчас эта церковь есть. И вот это были ноябрьские праздники, мы внизу, в таком полуподвальном помещении сидим, а он все время ходит и выглядывает. Нет ли там никого, никто не ходит вокруг, потому что могли прийти, у него могли быть неприятности. Но вот такие встречи были. И следующий этап, об этом вслух я еще никогда не говорил, но я хотел сегодня сказать, это февраль 78-го года. 12 регентов, или 14, я точно не помню, приезжают без приглашения в Москву навсегда. В то время приехать такой группой было нельзя. Если вас пригласят, тогда вас примут. А так приехать, знаете, вот с официальным таким визитом, ну, не принято было. Надо было согласовывать. И собрались регенты в Москве, это была пятница, собрались на частной квартире одной. И вот как же встретиться с руководством? И решили позвонить Андрею Тифеевичу Клименко, он был председателем того времени. И как самый старший из нас, Григорий Георгий Михайлович Евтухович из Минска, ему поручили, он звонит. Андрей Тифеевич, мы собрались, хотели бы завтра встретиться. А эти о чем встреча? Ну, вот у нас есть ряд вопросов, которые мы хотели бы изложить вам и руководству. Он говорит, хорошо, я согласен, а вот вы не возражаете, если я приглашу еще Артура Иосифовича Мицкевича? Да нет. А он пользовался среди нас уважением за его прямоту, честность, такое благорасположение. И мы подготовили письмо обращение в Союз. И в субботу состоялась такая встреча. Ну, никого не было, всегда суббота, не рабочий день. Он и Анатолий Шмицкевич пришли, и нас 12, по-моему, регентов было. Я скажу, были такие регенты, как брат Кульбич из Киева, как Белоусов Скотт Сергеевич из Тбилиси, как Каракус Рим Степанович из Северодонецка, Геннадий Васильевич и Иванченко из Чемкина. То есть была охвачена все области, все регионы. Вот. И письмо было подписано так решили, пять человек подписали письмо. Евтухович Георгий Михайлович Минск, Анастасий Василий Ефимович, Киев, Гончаренко, Москва, Петрухин, Алматы, Горушка, Одесса. И вот это письмо легло. Конечно, после этого еще прошло время, прежде чем стали говорить. Нас поругали потом, как это так? Вот, ну не они ругали, другие потом ругали. Вы приехали, вот собрались, организовали. Но для этого времени, вы знаете, это было просто. Сегодня, может быть, можно улыбаться, как это так, вот что такое там всереднинские занятия. А для того времени, знаете, 79-й год, когда там наши войска входят в Афганистан, когда Сахарова ссылают, и вдруг баптисты музыкальную школу требовали. Это было не так просто. И вот летом, в июне 78-го года, в нашем духовном центре состоялось первое, хочу сказать, первое официальное в послевоенное время официальное собеседование регентов, и на котором состоялось вместе с руководством обсуждение назревших вопросов. В том письме, собственно говоря, были три пункта основные. Первое. Открытие регентских курсов или музыкального образования, призыв ВК. Второй пункт. Это проведение семинаров музыкальных на местах. И третий пункт. Издание сборника. Была потребность, но в хоровых летах не было их. Были вот, а гимны очень гуляли, все вот написанные братьями, с разными ошибками, переписанные, возникали всякие музыкальные проблемы. Вот, и, значит, таким образом, собственно, три вопроса. И вот на этом собеседовании опять были разговоры об этом. И уже в июле 79-го года наконец-то состоялся первый набор в регентскую группу ЗДК. Я хочу сказать, что в православной церкви такие занятия начались всего годом раньше, 78-й год, осенью. В Ленинградской академии духовной, семинарии, в то время был ректором в то время еще архиепископ Кирилл, наш нынешний патриарх, он инициировал организацию таких курсов. Вот. И позднее уже в 81-м году мне, как руководителю музыкального отдела ЗДК, довелось по его приглашению приехать туда, в Ленинград. Вот, и для меня была представлена возможность в течение 10 дней познакомиться с полностью, с программами. Он принимал в кабинете, была беседа откровенная. Вот, там в то время возглавлял или руководил курсами такая личность, как иеромонах Иоаннафан. Ныне он сам архиепископ и митрополит где-то в Украине служит. А в то время он возглавлял там регентский класс. Он композитор, автор многих песнопений, и он подарил свою всенощную литургию. И мы оттуда взяли несколько гимнов, вы их знаете. «В небе Херувим». Херувимское песнопение. Мы изменили текст со Святой Мажарой, сделали этот текст. Потом «На кресте распят», его замечательное сочинение «Величит душа моя Господа». Вот. А следующим годом он и еще один преподаватель по истории музыки приезжает по нашему приглашению в Москву. И у нас состоял во время сессии студентов, это было общение свободное. Они много общались с нашими студентами. И во время экзамена по дирижиру один из студентов, Милеев Иван, он продирижировал сочинение «Величие душа моя Господа». Вот такие у нас были контакты. Так кто же были первыми преподавателями на регентском отделении? Ну, первая сессия, когда мы, знаете, вот нужно было начинать. Нет ни программы, нет концепции. Мы не знали, что делать. Просто копировать музыкальную школу? Нет. Потому что стоял вопрос, и одним из первых, о духовной подготовке регентов, о понимании значимости этого служения в церкви, об осмыслении того наследия, которое есть у нас. Ведь мы с вами являемся представителями большой евангельской музыкальной культуры в России. Мы об этом не должны забывать. Столько гимнов, песнопений, сколько родилось вот в России, в наших славянских братствах, украинском, русском, вы знаете, ну только американский и английский, если мы говорим сегодня о современном евангельском пении, больше нет. Это целый пласт, это целая культура. Это отдельная тема, не будем сейчас говорить. Так вот, первыми преподавателями были Евтухович Георгий Михайлович, Михайлович Николаевич и ваш покорный слуга Гончаренко. Вот мы собрались, приняли, поступило 14 студентов у нас. Приняли мы из разных республик, Украины, и Россия, и Белоруссия, и Казахстан. Были как бы охвачены все регионы. Но первая же сессия показала, что нужно серьезно поработать в методическом плане. И нужен консультант, опытный педагог. И вот тогда мы обратили свои взгляды в Эстонию, у нас уже были контакты хорошие, там музыкальное служение было на высоком уровне, органисты, орган, камерный оркестр, хоровое служение. И Аллар Кайс, виолончелист, профессиональный диакон церкви, он уже участвовал с нами в различных музыкальных служениях. Вот по рекомендации мы приглашаем Лео Эдуардовича Семлика. Вот Лео Семлик, эстонский наш брат, он и служитель церкви, в то же время был преподавателем консерватории и музыкального училища, автор учебников, автор гимнов, композитор. Вот. И вот мы его пригласили. И он первые два года он с нами работал. Он помог нам систематизировать наши программы, выстроить расписание, потому что уже в 80-м году была принята другая группа, у нас уже две группы работали вместе. И Бог послал и новых преподавателей, это Галина Андреевна Погорская, замечательная наша сестра, очень опытный педагог, с секретным образованием, много лет в музыкальном училище, Глинская Игорь Владимировна, Алексей Иванович Орлов присоединился, преподавал у нас вокал из Ленинграда, Тамара Георгиевна Лозовая из Ташкента, она была концертмейстером, позднее Асемлик передал ей теоретические предметы. Несколько позднее Константин Шлигор, тоже имевший опыт преподавания в музыкальном училище много лет из Краснодара. Виталий Васильевич Волчанский, профессиональный скрипач из Волгограда, оркестр. И вот у нас образовалась такая творческая группа. Вот. А богословский предмет у нас преподавали Вальтер Ратович Мицкевич, догматика, и Павел Дмитриевич Савченко, гомилетику, руководителем отдела подготовки был Яков Иванович, простите, Михаил Яковлевич Житков. И вот мы тронулись в путь. Вы знаете, было нелегко. На нас смотрели очень косо. Первые годы вообще нас постоянно проверяли, а чему мы там учимся, а что там происходит. Мы чувствовали давление там, знаете, со Смоленской площади. Вот. И один из первых семинаров пришел Иван Алексеевич Тарасов. Он сюда все свои регалии, так сказать, указал, что он, так сказать, ну, ветеран Отечественной войны. Вот. И он нам говорил, вы что, собираетесь открывать музыкальную школу? Этого не будет. Есть государственная музыкальная школа, вот туда идите, там учитесь. Мы сели рядом, так на него смотрели. Но Бог благословил так, что началось развитие, с большим энтузиазмом, приезжали студенты. Мы жили часто там, вот, в Московской церкви центральной, в то время там аппарат всегда располагался. Знаете, спали чуть ли не на скамейке, на раскладушках, везде, где можно. На этом все мы ночевали, и педагоги, и студенты. И одна неделя была сессия, 4 раза в год. 2 года. Вот так мы занимались вплоть до конца 80-х годов. Но не только это входило, так сказать, вот, в нашу работу. Параллельно с этим, с 80-го года, у нас образовалась музыкальная комиссия. Толчком к этому послужила первая встреча в 79-м году, еще в июне. Вот, и когда мы начали, дальше уже 78-й год, самый первый собеседник, когда мы стали работать над вторым томом, так мы назвали, нотного сборника духовных песен. И вот образовалась такая комиссия, мы стали собираться 2 раза в год. Это было, знаете, полуофициально. Это были майские праздники, и ноябрьские праздники. Когда во всех бы никого не было, чтобы никто не видел нас, братья тихонечко оплачивали билеты братьям, мы там спали, нас кормили, было даже как-то так, что и столовая не работала, дали деньги, мы пошли там, ходили в кафе, кушали, опять приходили. Тоже были участниками, это известный Регин, композитор того времени, и Дмитрий Иванович Воевода, и Кремль всегда участвовал, Василий Иванович Павлов из Новосибирска, Сафонов из Новосибирска, Зиновий Дина Джулай с Украины, известный автор и песнопения, Волчанский был артистом. У нас было 3 секции. Позже появились поэты, Бузинный, Житкова, Козубовский, Янченко. И вот у нас было 3 секции. Хоровая, оркестровая и поэтическая. И мы подготавливали также статьи в «Братский вестник». То есть вы полистаете тех лет, в каждом журнале была статья какая-нибудь, стихотворение и гимн. Так вот, это тоже результат этой комиссии. Мы за это время издали 3 сборника, вот 80-й год, 2-й том, 84-й сборник для общего пения, СДП, такой зеленый, знаете, вот где были все гимны, которые в нашем сборнике духовных песен, который, кстати, назывался, знаете, как назывался? Полное название сборника, знаете? Сборник духовных песен евангельских христиан-баптистов. Это последний наш конфессиональный сборник, который отражал, так сказать, наше вероучение полностью. Сейчас мы поем из сборника «Возрождение», может, другие сборники, но это уже нечто другое. Это собрание песнопений. А вот то был отобранный сборник для богослужения. И богослужение придерживались строго этого сборника, не пели все любые гимны. На общение, пожалуйста, были молодежные песни, многое другое. Он был выведен в догматическом плане, в вероучительном плане. Но мы хотели вообще тогда, знаете, что издать сборник только то, что для общего пения, потому что там есть и хоровые, и сольные тексты. Но нам сказали, вы знаете, братья, не надо издать, так как есть полностью. Почему? Да потому что, если вы начнете что-то менять, сейчас цензура с этой предлогом религии может к нам придраться и сказать, что мы будем издавать. Поэтому мы издали в полном объеме. Ну и хорошо, что получилось так. Не только общее пение, но и хоровые и песнопения вошли в этот сбор. Но мы не только собирались преподавание тогда, мы проводили также цикличные семинары. Это для тех лекарей, которые не могли, желающих было много учиться. Очень много. И не всех пропускал уполномоченный. Иногда сюда приезжал, вы знаете, братья, это Михайлович, у меня есть лекарь, в церкви любят, перспективно, я не могу его подать, потому что там зарубят. Зарубят, вот скажут, вы знаете, у меня будут неприятности. Мы брали таких, и у нас было название «Зайчики». Зайчики. И вот когда приходило очи, в каждом наборе было 2-3 зайчика, которые официально нигде не упоминались. Знали только Михаил Яковлевич, Палмич и я, как руководитель музыкального отдела. И вот что мы делали? Приходили, сначала попадали ко мне на стол все документы, я просматривал. Вот. А потом я шел по Адмичу, говорил, что вот это, чтобы было больше, чем мы могли взять. Давайте этих потом, мы с ним обсуждали, потом уже с выверенным списком шли к Михаилу Яковлевичу. Вручая ему папку, помолившись втроем, он ехал с ней все приложение. Не притормозили нашу работу. А зайчиков, конечно, мы туда не везли. Но, слава Богу, за это, что была такая возможность. Так вот, цикличные семинары, музыкальная комиссия и, собственно говоря, образовательный процесс в Ригинском отделении. Вот такова была работа на 60-е годы. Была создана методика, программы, мы совершенствовались постоянно. Знаете, по каждому предмету созданы были программы, репутуарный перечень гимнов, которые нужно было пройти по дирижированию, петь, играть на фортепиано, вот, пособия создавали, статьи выходили, очень... Ряд рабочих тетрадей было издано для наших оркестров, для мужских хоров, такого, знаете, вот ксерокопии были, не могли бы все издавать тогда. И все это расходилось и служило к славе Божьей. Но шло время, когда Советский Союз у нас закончился, когда стали образовываться свои союзы в государствах. Вот. И кризис был. Очень такой серьезный кризис, не было средств, вот переезжали в другое здание. И тогда, в то время, исполнительный секретарь Александр Иванович Фелисюк, его задачи были закончить СЕБ и передать все эти функции союзам и создание Евразийской Федерации. Он мне говорит, Евгений, давайте вот что делать. А тогда, в то время, образовалась уже миссия «Логос». Миссия «Логос», христианский центр, музыкальный центр. Давайте-ка мы сделаем, передадим вам. Передадим вам, чтобы вы заработались о этом Ленинском отделении. Союз не в состоянии больше заниматься этим делом. И был подписан в декабре 1993 года было подписано соглашение, оно хранится, это есть соглашение, копии у нашего председателя есть. В то время Александр Иванович Филисюк, Петр Ильич Коновальчик, председатель Российского Союза того времени, и я как руководитель логоса и музыкального отдела. И вот с тех пор Ревенское отделение перешло под покровительство и попечительство Христианского центра «Логос». Ну, духовное попечение «Союз» также осуществляло, а все остальное мы должны были проводить сами. Юридически это было как бы факультет библейского института, но мы развивались самостоятельно, как музыкальная школа. А в конце 90-х годов, известный указ, когда нужно было всем перерегистрироваться, в то время уже Богословский институт прошел перерегистрацию, и тогда Ревузов Владимир говорит, все, вы теперь, мы вас больше не, так сказать, не знаем, и вы нас тоже. Давайте-ка дальше вообще юридически. Вот тогда, ну что ж, мы не искали, но так сложилось, и мы обратились после консультации Министерства юстиции. Сначала нам посоветовали, мы зарегистрировались как Академия духовной музыки, но когда дошло дело до лицензирования, когда у нас начались отношения с Министерством образования Российской Федерации, нам посыпали, Академия – это очень высокий статус по российским меркам. Это Академия Гнесиных, статус Академии имеет Петербургская консерватория. Опуститесь пониже, давайте институт. Мы институт – это высшее учебное заведение, много музыкальных институтов. Мы заново перерегистрировались, и вот у нас началась как бы уже новая совсем жизнь. В настоящее время в институте у нас учатся студенты 4 года. Это такое очень заочное обучение. 4 года, 3 учебных сессии, 2 в неделю, когда приезжает студент, у нас проходит интенсив. Это преподаватели, концертмейстеры, у нас индивидуальные занятия, у нас лекции, у них рефераты, у них практика работы с хором. Они защищаются при окончании, получают 2 диплома. 1 диплом, да, 3 у нас специализации. Это дирижер хора, дирижер. Армейский академического хора, такая официальная формулировка Министерства образования Российской Федерации. И второй диплом – бакалавр церковной музыки, поскольку они изучают богословские дисциплины, христианскую этику, историю евангельского движения, историю церкви, сравнительное богословие, введение в Новый Ветхий Завет. То есть достаточно вот… Также такие предметы, которые уже родились в нашей школе, как основа музыкального служения, основа христианского руководства. Но постоянно шел, до сих пор идет процесс методический, мы работаем с программой. Когда мы, вот, встал такой вопрос, нас направили в Петербургскую консерваторию с тем, чтобы там мы прошли как бы предварительную аттестацию вот, по нашему профилю. Вот, и я неоднократно бывал, даже подписан договор с ректором консерватории, это был 96-й год, в то время композитор и профессор Александр Владимирович Чайковский, вот он был в то время ректором, и мы приезжали к нам, в Москву, мы в Мессинской академии очень много работали, то есть наши программы ориентированы на высшее музыкальное образование. Вот, поэтому сегодня мы продолжаем эту работу, ребята защищаются, у каждого есть научный руководитель, вот, поэтому, ну вот, такое направление сегодня. И я хотел бы сказать, что вообще Господь вел таким образом, вы знаете, это очень важно, что у нас есть не просто факультет при семинаре, есть институт духовной музыки. Вы знаете, это завоевание. Это завоевание. Это очень важно. Мы настолько в этом отношении многогранно одарены Господом, музыкой, композиторской школой, так сказать, духовными песнопениями, даже музыковедением, которое у нас имеет уже свои основания, у нас есть свои учебники, у нас статьи издаются, у нас работы печатаются. Это очень важно. А вот возврат, скажем, там факультет какой-то, он сразу сузит это все до, так сказать, ну, обучения, там, регионального обучения было последнее и все. Поэтому я хотел бы это особенно отметить. Мы будем бороться и благослови Господь, чтобы этот институт продолжал свое развитие. У нас есть филиалы. Когда в 90-х годах начинали создаваться факультеты в Украине, в Западной Украине, в Киеве, в Белоруссии, то все основополагающие аспекты и программ были взяты от нас, потому что мы прошли. Они начали уже отталкиваться с той точки, с той позиции, где находилась наша школа в то время. Позднее в Алма-Ате. Мы поддерживаем контакты с этими школами. У нас есть филиалы в Новосибирске. Ну, не филиал наш, но методический. И все, мы помогали становлению этой школы. Поэтому ну, вот в таком состоянии мы находимся сейчас. Итак, я хотел бы на этом завершить.